Давайте откроем послание Филиппийцам, вторую главу. Возможно, вы заметили, что я часто обращаюсь к этой главе в собраниях, либо в проповеди, потому что это место очень много значит лично для меня. Много лет назад тексты, которые записаны в этом послании, они настолько сильно повлияли на меня, и идея, которая вложена в них, что это сформировало вообще мое отношение к миссии, к благовестию, к взаимоотношениям к людям. И эти тексты, они находятся как раз здесь. И я рад, что мы можем сегодня к ним приступить. Мы будем читать с первого текста, второй главы, послания апостола Павла Филиппийской церкви. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Это удивительный пример того, как апостол Павел, говоря о жизни, о том, как нужно нам вести себя друг с другом, он вдруг в какой-то момент переключается на очень глубокую тему. И он буквально так впрыскивает очень глубокую идею, которую до сих пор, над которой бьются богословы, идею воплощения. И он говорит нам о том, что наши отношения друг с другом, вот это желание угодить другому, оно основано не просто на взаимовыгоде или на хорошем обществе, или просто на моральных принципах. У меня есть друг, он неверующий человек. Мы дружим уже давно. Время от времени мы разговариваем с ним о Боге, о вере, о Христе. Он знаком с церковью, у него есть верующие родственники. И он говорит, я стараюсь жить. Я верю, что есть Бог, где-то есть Бог. И я стараюсь жить по заповедям. Я говорю, ты веришь в вечность? Ты веришь в вечную жизнь? Он говорит, нет, это для меня немыслимо. Для меня это это хорошее правило. И им стоит соблюдать. Жить просто по хорошим правилам, не имея для этого основания, это глупо. Мы живем друг с другом и смиряем себя друг для друга, и выстраиваем эти взаимоотношения не только для того, чтобы построить здесь хорошее сообщество. И для нас заповеди Господни – это не просто основание морали. И мы видим это здесь. Апостол Павел говорит, знаете, как вам нужно относиться друг к другу? Почитайте другого важнее, чем себя, и его нужды важнее, чем себя. Но он не останавливается на этом. Он дает, например, почему вы должны это сделать. Потому что у вас должно быть такое же отношение к жизни. Вы должны переживать и чувствовать то же, что чувствовал Иисус Христос. А вот как он себя чувствовал. Видите, как он переходит от этики жизни основанию жизни во Христе. Неделю назад я был в одной из городских служб, и в офисе юриста я увидел картину. Картинка, где есть дерево, на верхушке дерева сидит одна птичка, на более нижних ветках сидит две птички, потом четыре птички и потом шесть птичек. И вот птички гадят друг на друга. Та, которая в самом верху, она гадит на своих подчиненных, и они чуть-чуть там в этом помете. Ее подчиненные гадят на следующих. И на них попадает и то, что от начальника, и то, что от руководителей там, второго звена, менеджеров. Соответственно, эти клерки гадят на следующих. И вот птички, которые в самом низу, вот на них вот этого помета кучами, а та, которая вверху, она самая чистая. И это реальное отношение к жизни, то, как строится этот мир. Чем выше ты, тем больше тебе позволено гадить на других. Ты можешь делать, что хочешь, до тебя никто не достанет. Христос переворачивает это отношение к жизни. Он говорит, по-другому мыслите. Чем выше ты, тем больше заботься о других. Ставь их добро, их благо. Заметьте, не их желание, не их прихоти и похоти, а их подлинное благо выше собственного. Как мудрый родитель, он заботится о ребенке, и его благо ставит выше своего удобства. Заметьте, не его крики, не его желания, а его настоящие нужды. Родитель мудрый ставит выше своего удобства. Он бы посидел бы возле дивана или полежал бы в кровати. Но когда нужно по-настоящему заботиться, когда болен ребенок или он голоден, родитель готов убрать свою усталость, встать и служить подлинным нуждам. Вот это и есть зрелость, это и есть этот путь. И этому пути учит нас Павел на примере Иисуса Христа. Вначале он, конечно, радуется. Он говорит, я уже вижу вас, что у вас есть многое. Я подумал так, если бы он смотрел сейчас на нас, на нашу церковь, мог бы он сказать, я вижу в вас утешение во Христе. Я вижу в вас радость любви. Я вижу среди вас духовное общение. Я вижу в вас милосердие и сострадательность. И мне хотелось, чтобы вы шагнули еще вперед. Имейте одну душу. Это отношение, оно строится на Божьей арифметике. Я вам приведу такой простой пример. У вас есть друг, и когда наступает день рождения, вы либо дарите подарок, либо не дарите подарок. Вы можете решить ничего не дарить, и таким образом вы сбережете какую-то часть своих собственных средств для себя. Предположим, 1000 рублей. Ваш друг, когда наступит ваш день рождения, тоже решит это сделать. И он сэкономит 1000 рублей для собственного бюджета. Вот одна арифметика. Каждый остался при своей 1000. Но вы можете, когда наступает день рождения друга, решить от всего сердца сделать ему подарок. И вы дарите ему подарок. Когда наступает ваш день рождения, он делает то же самое. Скажите мне, пожалуйста, зная арифметику, изменилось ли что-то в деньгах? Ведь ничего, правильно? У вас как была 1000, так она и появилась. Но что изменилось? Изменились взаимоотношения веры. Так вот, Писание учит нас делать это не для того, чтобы потом получить этот подарок. А Бог говорит, идите дальше. Даже если вы и не получите, делайте, дарите себя, почитайте его потребности, его подлинные потребности больше, чем ваши, потому что именно так вы и вырастете. Именно так и делал Господь Иисус Христос. Поэтому Он ищет, чтобы дать как пример для нас, и, конечно же, находит его не просто во Христе, Он находит в конкретном деле, которое сделал Христос, и это дело Он сделал, когда пришел в этот мир. Заметьте, Павел говорит, у вас должно быть то же отношение. У нас в нашем синодальном переводе те же чувствования. То есть то же отношение к жизни. Такое же понимание, можно было бы сказать таким образом. Как в нас могут быть те же самые чувства или то же самое отношение к жизни, как и во Христе? Давайте сперва разберемся, какие были у Него. То есть что пережил Христос, чтобы дать нам пример. И апостол Павел дальше говорит. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Очень сложно перевести это слово не только на наш язык. Потому что греческое слово, откуда и происходит этот термин, вы можете запомнить его или записать, кеносис, дословно означает опустошил. То есть вы взяли кувшин полной водой, и вы его опустошили. И это очень сложно, потому что богословы всех времен пытались понять, что произошло с Богом или что произошло в момент, когда Господь пришел в этот мир. Лишился ли он части своих божественных качеств или атрибут, когда он пришел в этот мир? Либо они остались в нем. И мы знаем, что во времена церковной истории появлялись и появляются до сих пор ереси. Когда кто-то говорит, ну невозможно, чтобы Бог воплотился в человека, не лишившись хотя бы каких-то своих качеств. Ну, к примеру, как он мог быть вездесущим, если он вдруг в какой-то момент стал человеком? Иисус не был одновременно и в Капернауме, и он не был одновременно в Иерусалиме. Он был в одном месте. Он не мог быть вездесущим. Поэтому, скорее всего, он лишился этого качества. Или мы помним несколько раз, когда Христос говорит, я не знаю. Одне же, помните, он говорит, одне, когда Господь придет, не знает никто, даже Сын не знает, знает только Отец Небесный. Они говорят, значит, чего-то Христос не знал, значит, и всезнания у него не было. Что означает этот термин, что означает это слово? Оно встречается только здесь у Павла. Опустошил себя, уничижил, оставил ли что-то. Мы верим о том, что Бог, войдя в этот мир, оставаясь на 100% совершенным тем же самым Богом, Он решил ограничить часть своих атрибутов, не используя их. Как пример, отцы, у которых есть маленькие сыновья, иногда с ними играются, ну, борются с ними. И для того, чтобы это было по-равному, отец становится на колени, на один уровень с сыном, и ограничивает свою силу. Ограничивать, чтобы в моменте, когда они боролись, у сына было ощущение того, что они примерно равные. Не у всех всегда это получается. И потом мамы ругают своих отцов, когда он чуть-чуть сильно толкнул своего сына или там сделал ему больно, и сын начинает плакать, и она говорит, ты же взрослый, зачем ты с ним борешься? Нечто подобное происходило во времена Иисуса Христа. В основном он ограничил себя и не показывал всю ту силу, которая в нем была. Только в определенные моменты, заметьте, чудесные моменты, она проскальзывала из него, и он вдруг начинал идти по воде. Или он вдруг прикасался к людям, и из него исходила эта сила. То есть все это было в нем, все это было сокрыто в нем, но он отказался использовать часть этих атрибутов. Либо мы читаем в Евангелии от Иоанна историю о Нафанаиле, которого Иисус видит далеко. Нафанаил сидит и размышляет о Боге и приходит к нему. Андрей говорит, пойдем, мы нашли Мессию. И вот он еще только подходит на подходе к Иисусу. Иисус говорит, я тебя видел, я знаю, о чем ты думал. Он открывает ему вот эту часть своих, и он тогда говорит, подлинно ты царь, подлинно ты Мессия. Иногда эти атрибуты, они проскальзывали, они просвечивались или они вырывались за пределы того, что ограничил себя сам Господь. Поэтому Христос уничижил себя самого, Он ограничил. Я бы лучше перевел это словом «ограничил себя». Он сам, не отказавшись, Он решил отказаться использовать их в определенные моменты. Приняв образ раба, будучи образом Бога, Сын принял рабский образ, образ раба. И две природы, божественная и человеческая, они слились воедино. Это тайна. До сих пор церковь не может это объяснить. Она может только принять, что Христос был на 100% Богом и на 100% человеком. Это было однажды, и до сих пор Христос, заметьте, пребывает в этом состоянии. До сих пор у Христа есть тело. Вот почему, когда мы с вами встретимся с Ним лицом к лицу, мы увидим тело, которое можно будет трогать, которое можно будет видеть. И Христос останется в этом теле. Удивительная тайна. Он навсегда решил остаться в этом образе. Оставаясь Богом, стать человеком означало отказ от привилегий, почести и поклонения. Вот что означало стать рабом. Он пришел служить. И здесь, на земле, ходя по этой земле, Христос не требовал к себе того, чего Он стоил, того, чего нужно было Ему давать. Он не требовал поклонения, Он не требовал особых почестей, а ходил как обыкновенный человек, отказавшись от этих почестей. Это означало отказ от власти править этим миром, господствуя на небе и на земле. Это означало отказ от проявления своей воли. Это означало подчинение закону и всем требованиям людей. Христос жил не только в соответствии с Божьим законом, Он еще подчинялся законам земным. И это означало скрыть свою внешность под видом человеческого тела. Поэтому мы с вами празднуем Рождество, которое окутано такой романтической атмосферой, красивая мелодия, венки, животные, приятный свет, да, в хлеве. И мы рисуем вот эти такие красивые картинки. Но на самом-то деле, ведь это было в обыкновенном доме, в обыкновенном хлеву. Это были первые роды еврейской девушки. Это было, скорее всего, долго, скорее всего, было с криками, больно. Он родился как обычный мальчик. Он прошел через все то, что проходим мы. И это не было вот так вот, как мы это себе представляем. Его зачатие было чудесным, а рождение было обыкновенным. Он родился как обычный мальчик. И после этого, став младенцем, Божий Сын стал зависеть от своих родителей. Его нужно было пеленать, его нужно было подмывать. Он точно так же ходил под себя, нуждался в молоке, кричал, когда был голодным. Ему было холодно, он мог простыть. Он жил жизнью обыкновенного еврейского мальчика и ограничил себя земным телом. Он находился в одном месте, в одно время. Он знал, что такое усталость. Он знал, что такое голод. Он знал, что такое неудобство. Он ограничил себя человеческой внешностью. Христос не был таким, как мы привыкли его видеть. Красивым мужчиной с бородкой, с длинными волосами, такого европейского типа, высокий. Это был человек с кучерявой шевелюрой черной, скорее всего, с витушками вокруг своих висков, 1,60 м ростом, ничем не примечательный. Если бы он находился сейчас среди обыкновенной еврейской толпы, вы никак бы его не отличили. Его невозможно было отличить. Он ограничил себя. Он, скорее всего, не был даже красавцем. Был просто обыкновенный человек. Он ограничил себя его слабостями. Он был подвержен страданиям, даже искушениям, боли и в том числе смерти. И он принял на себя те эмоции человеческие, которые неведомы в практике Богу. Бог не знает, что такое страх. Христос познал страх. Бог не знает, что такое ужас. Христос познал ужас. Многое из того, что ведомо нам, но неведомо в практике Богу, Он принял и пережил. И это тоже тайна, приняв на себя также и человеческое тело. Христос родился в яслях, жил где придется, умер на кресте. Всемогущему Богу было трудно. Всезнающий Бог удивлялся, сотворивший все, нуждался. Вот что означало для него принять образ раба. И по виду, став как человек, он был человеком, но оставался Богом. И в этом тоже есть парадокс. Иногда сущность Бога проявлялась в Иисусе. Он был ограничен в пространстве, но мог увидеть далеко. Он подчинялся земным законам, но иногда переступал их. Иисус имел обыкновенное тело, но вдруг в какие-то моменты из него изнутри светился этот божественный свет, и люди видели это сияние. Вроде бы он был беспомощен против распинавших его солдат, но в один момент мог прекратить страдания. Иисус не был врачом, но мог исцелять людей. Обычно он ходил пешком, но иногда мог пройтись и по воде. Иисус и Бог никогда еще не был так близко с грешным человеком. Представьте себе, давайте вам предложили прыгнуть в яму с червями. Не так давно у меня, неделю назад или полторы, напротив моего дома сбили собаку, большую собаку. На следующий день она исчезла. Я уж подумал, что соседи ее вывезли. И через три дня я обнаружил сильный запах на соседнем участке. Там есть заброшенный склад, и они туда ее бросили прямо на входе. И вот когда я пришел к этой собаке, ее раздуло. Вот. Извините. И у нее изо рта просто каша вот этих опарышей вылезала. Вот. Мне пришлось ее сжечь, чтобы не вынуло. Но представьте, если вам предложат стать одним из опарышей, воплотиться в него и побыть денек в этой куче, чтобы они обвостерлись, вот вы там ползали. Это даже не сравнить с тем, что пришлось пережить Богу, спустившись в этот мир, ходя вокруг нас, чувствуя наш запах, позволяя себя трогать, позволяя в лицо смеяться и даже плевать. Вот унижение, которое взял на себя Бог, который решил прийти в этот мир и жить вокруг нас. Еще одна история, ее мне отец рассказал. Это были 90-е годы, когда очень плохо ходил общественный транспорт. И рано утром он ехал на работу. Это было такое свежее январское утро. Это числа 15-го после Нового года, когда все люди выбрасывают на улицу елки обсыпавшиеся. Говорит, я ехал в этом душном автобусе и вижу, на остановке стоит дед. Дед такой, видно, пьющий. У него на ногах женские сапоги, заколотые булавкой, потому что молния не держит. В руках он держит осыпавшуюся елку. И он говорит, я не знаю, зачем она была ему нужна. Но я подумал, только не в автобус. Вот. И дед начал залазить в автобус. Он залез в автобус, толкая елку основанием вперед, потому что по-другому ей же трудно пролазить. Люди ругаются, люди на него кричат. Ему все равно он залазит с этой елкой. Он прошел немножко ближе к середине, и через две остановки, говорит, он решил выходить. Но выходить он решил не вперед по шерсти, а назад в ту же самую дверь, в которую он зашел. Говорит, ты не представляешь, какой был ропот, то есть какие были крики на этого деда, когда эта елка начала распускаться, залазить всем за шиворот, сумки, все просто были, они ненавидели его, этого деда. И вот знаете, мы испытываем огромный дискомфорт, когда появляется человек, мешающий нам жить или отравляющий наше пребывание здесь. И это происходит не только дома, не только в быту. Вы знаете, это происходит и в сообществе церкви. Когда я прихожу на богослужение, я привык сидеть на одном и том же месте. И я обнаруживаю, что вдруг на этом месте сидит другой человек. Ладно, это не, мне неудобно, мне не очень приятно, я готов сесть рядом, подвинуться. Но тут я понимаю, что этот человек не один, а с ним сидит маленький ребенок. От человека что-то, какой-то запах идет такой неудобный. И ребенок постоянно ворочается, кричит и ходит. И все богослужение мне начинает портиться. Я пришел поклониться, а тут есть люди, которые начинают мне мешать. И я понимаю, что я вокруг себя, даже здесь, пытаюсь выстраивать удобное для меня царство, мое царство. А Бог сознательно вошел в этот мир, чтобы спасти. И это очень важно для нас, церковь. Мы должны думать не о своем комфорте. Мы думаем о своем комфорте. Это не грешно. Но Павел пишет нам, не о себе только заботься, но каждый и о других. Потому что у вас должно быть то же отношение, какое во Христе. Какое отношение? Ущемить себя ради блага другого. А если это единственная возможность, и, возможно, единственный раз, когда этот человек мог бы услышать Божье Слово. И стоило бы потерпеть, и стоило бы послужить, дать Библию свою, подсесть рядом, открыть и почитать. Видите, мы все стараемся избегать этого неудобства, а Бог говорит, живите так, как жил Иисус Христос. Исаия увидел только часть света от Божьего престола и ужаснулся. Он упал на свое лицо и не мог взглянуть на Христа. в Его славе. Но когда Христос ходил по земле, Ему плевали в лицо, Ему бросали эти обвинения, в Него не верили, Его пытались несколько раз убить прямо во время Его проповеди. Моисею нельзя было взглянуть на Бога в Его лицо, а Христа унижали при всех. Еще одной из сложностей, которую знал Христос, и мы подчас ее тоже испытываем. Христос во своем всеведении знал мысли каждого. Нам Господь оградил от этого, и слава Богу, мы с вами не знаем мысли друг друга. В одном из рассказов известной писательницы, ее зовут Урсула Ле Гуин, она написала такой рассказ, где в одном из сообществ, которое полетело там на какую-то планету, был человек, который обладал этим даром. Через несколько дней он начал замыкаться и уходить от людей. Это злило их еще больше, а он еще больше замыкался и уходил. В конце концов, он убежал от сообщества людей, потому что он знал, что каждый о нем думает, и он этого не мог вынести. Мы не обладаем этой способностью, слава Богу. Мы не знаем, что думает обо мне мой ближний. Можем догадываться только, а Христос знал. Он знал это, сидя на вечере, знал обо всех предательствах, которые уже... Знал обо всем неверии, знал о всех этих подозрениях, которые были даже среди его учеников. Он знает и все равно любит, и все равно служит им. Христос был готов терпеть этих людей. Вот что для него означало уничижить себя. Почему Христос пошел на такое? И для чего? Это не было ради забавы, это не было ради нового опыта. Добровольно идти на такие страдания, чтобы унизить тебя, себя, все это было ради нас. Ради того, чтобы достичь нас, ради того, чтобы понять не в теории, что мы переживаем. Иногда нам говорят, я понимаю, что ты чувствуешь, а мы говорим, не, ты не понимаешь, что я чувствую, ты не прошел через это. Так вот, Христос может сказать каждому из нас, я понимаю, что ты чувствуешь, потому что я в этой жизни прошел через то же, что прошел ты. В послании евреям написано, что он был испытан или прошел все то же, что и мы, кроме одной вещи. Он не согрешил, он не знает, что такое грех. Все остальное Христос знает. Он прошел и пережил это. Поэтому мы можем отождествляться с человеком и понимать его только тогда, когда мы воистину проходим и переживаем то же самое, что и он. Точно так же и понять Бога мы можем тогда, когда мы переживаем и нечто подобное, что прошел он. Вот что апостол Павел пишет здесь, в послании филиппийцам, в 3 главе, с 8 текста. Он говорит, я хочу понять Христа, я хочу стать к Нему ближе, я хочу пройти, и для этого я готов проходить то, что проходил он. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, даже сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот он говорит не об теоретическом познании Бога, а об опытном. Я хочу пережить то, что пережил Христос. И я знаю, что для этого мне придется пройти и через страдания. Если я хочу пройти через славу Христа, мне придется пройти и через страдания. Невозможно иметь победу Христову, не пройдя через боль и страдания Христовы. Он говорит, я готов для этого. Я, в принципе, готов даже до такой же смерти, как умер Христос, чтобы понять Его больше. И это наш с вами путь. Так что, когда мы с вами проходим скорби, проходим испытания, Бог посылает это нам для того, чтобы мы лучше и лучше понимали Его. И отчасти от того, чтобы мы лучше помогали потом другим. Павел скажет, мы переносим и получаем утешение, чтобы потом утешить этим утешением вас. Так что иногда наши страдания нужны, как для нас, чтобы лучше понять Христа. так и для того, чтобы лучше понять человека, которому я позже буду служить. Чтобы приобрести нас, Христос пришел в этот мир. И это сильно повлияло на Павла. Всю жизнь потом Павел жил таким принципом, вот этим принципом воплощения. Чтобы воплотиться, нужно прийти к человеку и начать жить вместе с ним, жить его жизнью. В послании к Коринфянам в 9 главе, в 19 тексте апостол Павел описывает принцип своего служения благовестия. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Посмотрите, как это похоже на филиппийцев. «Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Так что, как и Иисус, который шел к Матфею, садился к нему за стол, рядом с ним наливали вино мытари и грешники. И фарисеям было невдомек, как может святой человек находиться в этом сообществе. А Христос, оставаясь чистым, оставаясь верным, влиял на них. Показывал им, что «я люблю вас, я не люблю то, что вы делаете». И удивительно, что, заметьте, он не произносил обличительных проповедей грешникам. Чаще всего обличительные проповеди Христа, они звучали в адрес фарисеев. Грешники и так понимали, что они грешники, и находясь с Христом, им самим было неловко, что рядом с ними. Но они удивлялись этой огромной степени принятия Христа, что Он принимал их. Они видели, что Ему не очень комфортно с ними, что Он не привык хохотать над пошлыми шутками, что Ему не нравится напиваться, Его не влечет вот эта власть и сообщество, но почему-то Он находится с ними, слушает их, общается с ними. Наверное, потому что Он что-то хотел доброе им сделать. И это влияло на них. Когда Он пришел однажды в дом вот к такому мытарю, это изменило сердце человека. Закхей сказал: «Я готов измениться, я все поменяю. Я не просто все верну, я еще в 4 раза всем верну». Христос говорит: «Ныне пришло спасение». И Павел жил так же. Он говорит: я свою жизнь посвятил тому, чтобы идти к людям, идти к ним, жить вместе с ними, где-то ущемляя себя, где-то испытывая неудобства. Я никогда, он говорит, не приступал Божьих повелений. Человеческих готов был приступить, Божьих нет. Я всегда был подзаконен Богу, но для них я старался быть своим. Филиппийцам заканчивается тем, что поэтому Бог превознес его. Поэтому Господь и превознес его. Бог очень ценит веру. Вера – это способность сделать первый шаг без 100% гарантии получить обратно. Нет ничего великого в том, чтобы позаботиться о себе. Мы все умеем это с детства. Но сила и величие веры проявляется в том, что я готов позаботиться о другом, зная, что я, возможно, чего-то не получу. Зная, что я чего-то лишусь, где-то не успею. Мы с детства привыкаем, что если ты не успел, значит, останешься голодным, если это общий стол. Да? Не успел ухватить. Жизнь учит нас тому, что нужно быть впереди. Нужно первым взять, и мы привыкаем. И в этом нет ничего великого. Все мы это умеем с детства, а Бог учит нас. Не бойся, если ты пострадаешь ради блага другого человека. В этом ты станешь похож на Христа. Чтобы преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос Господь. Я подумал о том, что бы для нас было сегодня в нашей жизни вот этим воплощением. Что для нас бы означало кеносис, опустошить себя, ущемить себя. И я подумал, что кеносис – это миссионер, который оставляет привычный комфортный образ жизни, уезжает в некомфортную для него среду, оставляет свои блага, цивилизацию, чтобы жить среди людей в этом быту и служить им на то время, которое он посвятил себя. Кеносис – это пригласить на ужин соседа, от которого, возможно, будет пахнуть алкоголем, с которым не очень приятно общаться, и поговорить с ним о Евангелии. Будет не очень приятно, будет не очень комфортно, удобно, но это то, что делал Христос. Кеносис, возможно, это пойти на день рождения старых друзей, зная, что там будет дым табачный, они будут там не очень приятные разговоры вести, и тебе придется находиться в этом, показывая, что ты любишь человека, но ты не участвуешь в этом, что дорог тебе этот человек, и ты ценишь взаимоотношения, хотя тебе не очень комфортно. Кеносис – это работать в реп-центре с людьми, которые ищут свободы во Христе, с которыми ты никогда бы не дружил, если бы выбирал себе друзей, с которыми тебе неинтересны чисто по-человечески, но ты видишь в них Божий образ, который рождается, шлифуется и растет. Кеносис для кого-то – это взять пожилых родителей в дом и заботиться об их старости, ограничив себя, свое удобство, свои поездки, свой комфорт заботой о своих родителях. Кеносис – это посвятить свою карьеру педагогике, работая с детьми. Когда ты не получишь ничего назад, ты будешь только отдавать, отдавать, отдавать и отдавать. Подумайте для себя, что для вас было бы вот это опустошение, где бы вы могли пережить то, что пережил Христос. Для меня это было настолько сильным впечатлением, что я пишу песни, и есть одна из песен, которая так и называется. Я не буду ее вам петь. Я просто зачитаю вам текст этой песни, потому что песня – это в первую очередь текст, а потом уже музыка. Не ради забавы, не ради прикола родился он в мире и жил среди нас. Наверное, ему это многого стоило, но ради того, чтобы дать людям шанс понять его сущность, узнать его образ, Творец принял форму и Дух принял плоть. Сегодня зовем это словом «кеносис», что значит «опустошил себе Бог». Как перед ферзем упавшая пешка, Исаия ни слова не мог прошептать, но люди в твой адрес кидали насмешки, и им ты дал право тебя проклинать. Рабу Моисею ты не позволил остаться в живых, встретив твой взгляд, но людям позволил ты, корчась от боли, прямо в лицо без страха плевать. Бог великий на землю сошел, кеносис, вечный царь, оставив престол, все бросил. Слабую плоть себя облачил, кеносис, в узы раба себя заключил. Мы просим, скажи нам, зачем? Ведь святость твоя оттолкнула Адама, не можешь так близко терпеть ты наш грех. Но толпы тебя толкали и лапали, ты слышал и нюхал, и ощущал всех. В руках твоих создана первая Ева, и дал ты способность ей сына родить, чтоб позже смогла еврейская дева тебя пеленать, мыть и кормить. Зачем? Зачем мне смиряться? Зачем для беспомощных немощным быть? Зачем для законных законным остаться? Зачем этим людям отдаться в рабы? Для чуждых закона быть словно как чуждый, всегда оставаясь быть верным Христу. Кто может назвать хоть одну мне причину, зачем мне все это, кроме как ту, что Бог великий на землю сошел? Кеносис. Вечный царь, оставив престол, все бросил. Слабую плоть себя облачил. Кеносис. В узы раба себя заключил. Я знаю зачем. Встанем для молитвы. Мы поклоняемся Тебе, Господи, и нам нет возможности понять, что для Тебя означало опустошить себя и жить среди нас. Мы отчасти понимаем это, когда Ты посылаешь в нашу жизнь эти счастливые моменты, когда мы переживаем то же самое, что и переживаем Ты. И в эти моменты мы понимаем, Господи, что значит жить для других. Господи, мы хотим чувствовать то же, что и чувствовал Ты. Хотим понимать Тебя лучше. И мы понимаем, что для этого нужно не только радоваться, не только побеждать, не только ликовать, но еще и терпеть, еще и страдать. И мы готовы на это. Господи, благослови нас жить этой жизнью, которую Ты учишь. Быть, сделаться всем для всех. Господи, даруй нам мудрости отличить просто похоти людей, просто их эгоистичные желания от их подлинных нужд, как это делают мудрые родители со своими детьми. Также, Господи, мы молим Тебя о нашей церкви, чтобы в нас, как и молился апостол Павел, была одна душа, было одно сердце, чтобы и здесь мы могли учиться ставить друг друга важнее себя и не думать только о своих нуждах. Сейчас мы будем поклоняться Тебе, благословлять Твое имя за Твой великий подвиг и за Твой великий пример. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.